Ну что же, все те, кого вчера не закрутила праздничная митинговая карусель, а вечером не сдул шквалистый ветер на улицах Москвы, наверное, сегодня, 2 мая, уже отправились на работу. Начинается очередная трудовая неделя. Впрочем, она будет, как и предыдущие, несколько в урезанном виде.
2 дня, по-моему, только. Или 3?
Побольше. 3, включая субботу. Суббота в этот раз опять будет рабочей, зато следующий понедельник, день инаугурации, выходной. Правительство опять намудрило. Надеюсь, мы с этим разберемся. Это «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы». До 11 с вами Ирина Воробьева и Владимир Варфоломеев.
Всем еще раз доброе утро. Даже тем, кто сегодня не пошел на работу, но вдруг у вас такие начальники, что у вас все выходные, майские праздники. И вы сейчас где-то в другом месте. В любом случае, вчера прошли майские демонстрации, первомайские демонстрации. И много разного интересного. Пишет сегодня газет, в том числе о том, как тандем отправился пить пиво, очень много фотографий, ну и о том, как выглядели наш уходящий и приходящий президент на первомайской демонстрации.
Вообще, мы сегодня будем в эти 2 часа много говорить о разнообразных массовых акциях. Вчера в столице было объявлено о том, что завтра, 3 мая, студенты проведут факельное шествие. И это сразу кое-кого вызвало ассоциации с не очень хорошими нацистскими временами в Германии, и некоторые люди возмущались. Можно ли в Москве проводить подобного рода мероприятия? Обсудим это ровно через час.
Ну и 6 мая, как мы знаем, собираются проводить марш миллионов. Как сейчас обстоят дела с заявкой, с разрешением, с согласованием? Что это будет? И собираетесь ли вы идти на этот оппозиционный марш в канун путинской инаугурации 6 мая?
Об этом тоже речь после 10. Ну а до того, конечно, будут и автомобили с Александром Пикуленко, и спортивные новости сегодня от Алексея Осина.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
Доброе утро. В студии Татьяна Кузнецова. Помощник президента Аркадий Дворкович наметил точки роста российской экономики. Он видит их в развитии IT, фармацевтики, автомобилестроения, сельском хозяйстве, энергетики, в том числе атомной. В интервью РИА Новости, подводя экономические итоги президентства Дмитрия Медведева, он признал, что радикальное место России в мировом разделении труда за 4 года не изменилось, но по ряду направлений зарубежные инвесторы стали рассматривать Россию как место производства и рынок, который в последующие примерно 10 лет действительно будет одним из самых важных. В частности, речь идет об автопроме, фармацевтике, IT и сельском хозяйстве. Далее, о биржевой ситуации. Сегодня мировой фондовый рынок предпринимает попытки двигаться вверх. Биржи Азии открыли торги ростом в пределах от доли процента до примерно 1,2%. Причина – обнадеживающие данные по деловой активности промышленности США. В результате индекс Dow Jones поднялся до самого высокого уровня за последние 4 года и 4 месяца. Эта информация сейчас определяющая для рынка. Японский Никей повысился на 0,35%. Южнокорейский Коспи вырос более чем на 0,5%. Австралийский S&P прибавил долю процента, гонконгский Хансен вырос на 1% с небольшим. При этом большинство инвесторов предпочитают воздерживаться от активных покупок, поскольку с четверга в Японии будет 4 нерабочих дня, и биржи будут отдыхать. В то же время в США ожидается публикация другой важной экономической статистики, а во Франции выборы президента, которые тоже могут оказать воздействие на финансовые рынки. Мировые цены на нефть, тем не менее, после позитива из Америки растут. Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть поднялась почти на $1.5 до отметки 106.16. Цена на смесь марки Brent на лондонской бирже тоже повысилась. Сейчас она на отметке 119.66. Курс доллара рос, к евро он подорожал до отметки 1.3237. Стоимость золота на этом фоне снизилась. Июньский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже COMEX потерял в цене 0,1%. Сейчас на отметке 1662.40 за тройскую унцию. Рост цен на золото в прошлом году составил почти 10%. В результате 11-летний период роста стоимости металла является самым продолжительным, по крайней мере, с 2020 года. За первый квартал этого года металл подорожал на 6,7%. Основными факторами поддержки стоимости золота, который рассматривается инвестором как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным колебаниям акциям компании, остаются долговой кризис в Европе, ускорение инфляции в разных странах. В заключение выпуска напомню, валютные курсы, действующие в России: доллар 29.36, евро 38.92.
Это были новости экономики в программе «Эхономика».
Как это перерыв? Реклама. Система денежных переводов «Форсаж» из десятков тысяч отделений в ГУП «Почта России» быстрее любого истребителя доставит ваши деньги в любую точку страны. Подробности на сайте в ГУП «Почта России».
Как сложно иногда бывает сделать правильный выбор, не правда ли? Поэтому для вас мы отобрали лучшее оборудование и инструмент. Ужали цены, организовали службу быстрой доставки и доверили консультации только настоящим профессионалам. Садовая техника, бетоносмесители, электростанции, компрессоры, сварка. Полный спектр инструмента и оборудования для решения задач любой сложности. Подробности на сайте kuvalda.ru.
Встретим День Победы на музыкальном квартале. 9 мая с 12 до 22 часов на аллее Партизан в Парке Победы пройдет фестиваль искусств «Музыкальный квартал». Среди участников фестиваля академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, учащиеся ведущих музыкальных школ Москвы, именитые коллективы и восходящие звезды академической сцены. Фестиваль «Музыкальный квартал» приглашает вас 9 мая в Парк Победы.
Разворот. 9 часов и почти 12 минут. Отшумели демонстрации, митинги и шествия, проходившие вчера по всей стране. И в Москве 1 мая, благо погода была солнечная и довольно теплая, отметили более 100 тысяч человек, чуть ли не 200 тысяч, приблизительно такие оценки. Самой масштабной оказалась демонстрация, организованная профсоюзами и присоединившаяся к ним активистами «Единой России». Ну и всякие члены правительства и прочие VIP-персоны тоже шествовали по Тверской улице и Маховой.
Мне вчера очень понравилось, как писали в Твиттере, ну и вообще в новостях, что вот, мол, так взяли и собрали там 160 или 150 тысяч, там какая-то цифра была более-менее точная, там 152 типа. Мне так хотелось спросить, а что не 146? Было бы так красиво, ну почему?
Газета «Комсомольская правда» сегодня рассказывает об этой акции под заголовком «Первомай в стиле ретро». Похоже, устроители главного в стране праздника на Тверской наконец-то поняли, что именно подсознательно ждет от них наше общество. И мастерски прокатили 150 тысяч человек на машине времени назад в СССР. Рецепт, в общем, нехитрый. Надо разбить трудящихся на колонны по цеховому признаку, вручить им не злобные, а добрые транспаранты. Ну, например, учитель – главная профессия, строители – мы строим справедливость и тому подобное. И не жалея осыпать все это мириадами воздушных шаров. И, конечно, поменьше раздражающей политики. Но главное, конечно, звук. Советское подсознательное, оказывается, легко включается песнями старых фильмов и раскатистым голосом диктора, например, «Слава российским авиаторам» или «Привет нашим доблестным строителям».
Да, это Инесса Землер вчера рассказывала, что когда они заходили на площадь, там вот стал динамик, говорил, там шествие приветствует, там профсоюз такого-то, 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 ура!
Не знаю, застала ли это ты, но я хорошо помню, как на Красной площади всегда так встречали профессиональные колонны в годы моей молодости.
Ну, извините.
Именно в 1 мая. Не хватало только, продолжает комсомолка, ура, товарищи!
Вот-вот, как раз вот это ура!
Дальше корреспондент рассказывает. Быстрым шагом обгоняю колонну пролетариев и замечаю VIP-колонну, в которой, правда, всего с десяток человек. Спикер Госдумы Нарышкин с семьей и, кажется, без охраны, что не факт, конечно, среди простого люда, смущаясь, показывает фотографам, дескать, ну что вы меня снимаете, смотрите, сколько здесь красивых людей. А вот и Дмитрий Медведев в белом плаще, и Владимир Путин в черном, вместе с московским мэром Сергеем Собяниным идут во главе колонны педагогов под очень уместным в этой ситуации лозунгом «Мы – сила». «Давайте сделаем это традицией на каждый год. Нам нравится», – предложила одна из участниц шествия, которая шла рядом с первыми лицами. «И нам нравится», – легко согласился Медведев. Немножко странное предложение, на мой взгляд, потому что подобного рода демонстрации и так проводятся у нас каждый год.
Нет, ну, конечно,
профсоюзы всегда на 1 мая выводят своих людей.
Конечно же, она имела в виду, чтобы Путин и Медведев каждый год возглавляли эту колонну, шли вместе с ними, один в белом, другой в черном.
Кстати, о белом. Наряд Владимира Владимировича вчера был достаточно традиционным. Черный, не знаю, полуплащ, полупальто, скорее полупальто, немножко
рубашка,
прохладно было, да.
Да.
Довольно типично для него. А вот Дмитрий Анатольевич своим нарядом вчера удивил. И все блогеры, по-моему, горячо по этому поводу возбудились.
Очень обсуждают, конечно.
На самом деле, если вы смотрели телевизионные трансляции или фотографии на сайте Радио Эхо Москвы или репортажи в сегодняшних газетах, думаю, тоже обратили на то, что Дмитрий Анатольевич, мне кажется, впервые на публике появился в так называемом тренче, или этот тренч-коут, модель плаща с двубортным кроем средней длины. Так говорят модники. Вообще, у нас сейчас будет филиал программы «Очень-очень модный приговор». Происхождение этого слова переводится «trench coat» как «траншейное пальто». Тренч начал свой путь в мир большой моды из солдатского окопа еще во время Англо-Бурской войны в 1899 году. Тренч отличается двубортным кроем, характерным отложным воротником, кокеткой на спине. Приталенный силуэт обозначается поясом. На Дмитрия Анатольевича вчера, судя по фоткам, пояса не было, но не приталенность было. Была вполне заметной.
Угу. Ну и вообще, конечно, блогеры очень зло шутили над одеждой Дмитрия Медведева.
Не будем сейчас давить.
Я не собираюсь это
на наших слушателей.
Но это действительно было зло.
А вот, на ваш взгляд, идет ли президенту Медведеву белый плащ, вот этот самый тренч, в котором он вчера был на первомайской демонстрации? И если вам этот набор понравилось, Медведев оделся модно, стильно и красиво, и ему самое главное это идет. Позвоните нам по телефону 660-06-64.
Но если вам не понравилось, как был одет Дмитрий Медведев на первомайской демонстрации, вы считаете, что это как-то не подходит ни президенту, ни Медведеву, 660-06-65.
Голосование пошло.
У меня сейчас не работает эта электронная система, к сожалению, по каким-то причинам. Не хочет она ни политические вопросы.
У меня запустилось, все нормально.
Работает.
Да.
Поехали. Еще раз напомним.
Да.
Если вы считаете, что президенту Медведеву вот этот вчерашний белый плащ, тренч, очень идет, 660-06-64.
Нет, совсем не идет. Лучше бы он этого не надевал, 660-06-65.
Продолжим чтение газет на первомайскую тему совсем скоро.
Вот новый разворот.
Реклама.
Лето, каникулы – это радость, это солнце, это море и улыбки, это жизнь без забот. Кредитные каникулы с Mazda. Только в мае-июне купите Mazda 3 кредит и получите бонус в размере 3-месячных платежей. И в отпуск без забот. Mazda за правильный отдых. Подробности на Mazda.ru и у дилеров Mazda. Программа реализуется в партнерстве с ООО «Росфинансбанк». Первоначальный взнос 55%. Ставка по кредиту 14% на 48 месяцев. Валюта кредита рубли.
Новый поселок Покровская 2. Удобные, просторные, красивые дома.
Новая Рига, отличное место, но главные цены здесь интересные.
Всего 6,5 миллиона рублей, и вы хозяин респектабельного таунхауса в поселке Покровская 2.
Если вам нужен загородный дом, сразу же звоните в Инком.
785-5595. 785-5595.
Разворачивайтесь в марше!
Неспроста Медведев был в белом плаще. Наверное, тайно симпатизирует Болотный, пишет Виталий из Санкт-Петербурга. На самом деле...
Мне кажется, не тайно ни разу.
Медведев вчера, когда с Путиным шел, возглавляя колонну, сразу за ними был один из плакатов «Пришла весна, болото высохло». Довольно креативные, между прочим, лозунги были вчера в этой профсоюзной единоросской колонии.
Ну так, да, были некоторые лозунги, которые действительно следовало бы почитать. Ну что, сегодня почти все газеты отметились по теме первомайского шествия. Например, «Московский комсомолец» на первой полосе пишет «Мир, труд, пиво, Путин и Медведев». Вот таким образом. Действительно пишет про шествие, которое было по центру города. Ну и потом пишет о том, как Владимир Путин и Дмитрий Медведев после демонстрации отмечали Первомай в пивбаре на Арбате. Но мы, в принципе, это видели почти собственными глазами вчера.
Да, потому что это происходило в полуподвальном этаже того самого здания на углу Нового Арбата, где находится и «Эхо Москвы». Мы на 14-м, а они там ниже уровня земли.
Чуть-чуть не дошли до редакции. Совсем немножечко.
Мы хотели их позвать к нам, очень хотели, но ФСО не пустило.
Ну да, и потом
поступило. Причем я не разобрался, кого ФСО не пустило. То ли нас с тобой к ним, и то ли их к нам.
Меня точно туда не пускали, даже не дали сфотографировать, хотя ничего я в этом такого не видела. Но в любом случае... вот в наших совершенно не пафосном заведении здесь у нас на, в полуподвале они пили пиво. Да,
кстати, насколько достойный пример подают руководители государства, когда под камеры пьют алкогольные напитки? Вообще, Геннадий Онищенко, главный санитарный врач, уже долгие годы нас убеждает, что существует пивной алкоголизм и предлагает с этим всячески бороться. А президент и премьер-министр вот словно назло.
А мне кажется, что ни у того, ни у другого пивного алкоголизма нет, судя по их лицам.
Тебе кажется или ты в этом уверена?
Я же не стою рядом с ними, кажется. Меня даже вчера туда не пустили, в это заведение. Если бы пустили, я бы еще хоть как-то могла сказать экспертно. Извините.
Мы хотели помочь Геннадию Григорьевичу, но...
Да, хотела отчитаться перед ним в следующую программу.
Это газета «Московский комсомолец». Но сегодня многие, кстати, а газета «Коммерсант» вообще сценку в, этом, в этой пивнухе поместила на первую полосу.
Да. Вот эта фотография заинтересованная. Очень мне нравится эта фотография. Заинтересованный, крайне заинтересованный Дмитрий Анатольевич, который смотрит на вот эти вот... ценники на пиво, вот эти вот краники, вот, и такой немножко хмурый Владимир Владимирович.
Причем, если я не ошибаюсь, там подается одно единственное, ну, или там минимум сортов пива, а Медведев и Путин смотрят, как будто там глаза разбегаются, 100 сортов, чтобы такое выбрать, чтобы не прогадать, не ошибиться.
Но нас тут пишут, что вот, мол, чего плохого, они вышли в народ. В какой народ? Тут даже вот по фотографии кажется, будто люди есть в этом заведении. Никаких случайных людей в этом заведении не было. Более того, их не было на расстоянии сколько, ну, там, какого-то количества метров от этого заведения.
Информационные агентства вчера дружно сообщали, что любой желающий мог зайти в бар «Жигули».
Это
Ира,
неправда.
Мы с тобой видели, как отгоняли людей, туристов, случайно вдруг через оцепление прошедших.
Да, это неправда абсолютно. И мне не дали там пройти просто по переулку даже. Не то, что там в «Жигули». Я бы зашла, что вы думаете?
Ну, давайте вернемся на саму первомайскую манифестацию. Любопытными наблюдениями делится корреспондент газеты «Известия». Ну, там шли профессиональные колонны, работники разного рода предприятий. И журналист пишет: «Составляю компанию сотрудникам Мосметростроя. Рядом двое молодых людей в алых накидках с названием организации. Почему решили прийти на митинг, нашествие, спрашиваю? Так начальство сказало, пожимает плечами один. Отмечали, кто придет? Ага, бригадиру надо было показаться. А как же выходной? Ну вот он и есть выходной, смеется молодой человек. Четыре женщины затеяли перепалку, выясняя, как получилось, что они откололись от остальных. Надо было вставать в третью колонну, а это вторая. Теперь потеряемся и ничего не заплатят», — ершится блондинка. «Да вроде сказали, что сбор через час после окончания шествия на Малой Грузинской. Хотя, боюсь, действительно кинут», — поддакивает рыжая в красном полупальто. Корреспондент интересуется: «Простите, а вы через сайт Массовки.ру сюда попали?» «Нет», — мгновенно настораживается рыжая. «А как вы представляете организацию?» Женщина отворачивается и быстро удаляется прочь. Но если людей, даже нашествие во главе с Путиным и Медведевым, собирают либо по разнарядке от предприятий, либо через платные сайты, когда людям платят по 200 или 500 рублей, ну, наверное, это о многом говорит. Почитайте, это газета «Известия» сегодня.
Ну чего ж, там было же чудесное расследование о том, как можно снять массовку для любой программы, для любой темы. И этакую анатомию протеста за небольшие сущности.
Евгений
деньги.
Из Пензы пишет: «Тоску и уныние навлекли на меня вчерашние совковые митинги».
Ну вот Лариса пишет: «Похоже, уже прицепиться не к чему. Все вцепились в белый плащ человека, что уже и плащ нельзя надеть».
Можно, лишь бы это выглядело красиво и органично смотрело. Знаете, вот мы с вами можем купить две одинаковые вещи. На вас будет смотреться просто как на топ-модели, а на мне как на медведя каком-то. В хорошем смысле этого слова.
Так, российская газета пишет, вышли на демонстрацию, тоже пишет про вчерашние всякие митинги, и пишет о том, что в столице установлен новый рекорд массовых акций. Впервые в этом веке на майскую, первомайскую демонстрацию значит, пришло, по данным пресс-службы МВД, около 150 тысяч человек, и, соответственно, ну, все пишут, конечно, о том, что первый раз ее возглавили Медведев и Путин, значит, рассказывают о том, как собственно, они пришли вот на это шествие, Путин и Медведев, оба поняли, что окружившие их профсоюзники растерялись, и тогда Дмитрий Медведев сам стал задавать тон беседы. «Как настроение-то?» — воскликнул он громко. «Отличное!» — бодро прокричали из толпы. «Спасибо вам большое за то, что вы пришли!» — обратился Медведев, поглядел вокруг и добавил: «И за погоду великолепную». Ну, это, наверное, к Собянину уже обращался. «За погоду великолепную». Не знаю, кстати, разгоняли вчера облака или не было надобности?
По-моему, нет.
Ничего не разгоняли.
Погода сама
было.
Такая была солнечная, сама по себе.
Да, действительно. Ну, вот действительно, и все просили, чтобы чтобы так каждый год было, потому что всем очень понравилось. Еще читала где-то диалог, когда спрашивали, как же вы в такой хорошей форме-то пребываете, уважаемый Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич. Работать надо больше, сказал Владимир Владимирович. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Действительно, работать надо больше.
Надеюсь, плащи у них не с кровавым подбоем, спрашивает Елена из Санкт-Петербурга. Нет, не заметили.
Но это все-таки не совсем плащ был, скажем так, и там он не такой же длинный.
Но это все-таки тренч, это вид плаща.
Вид плаща, безусловно. Да. Он не длинный был, если что. Сергей Степенин говорит, что красивый был плащ на Медведеве. Ну вот только бы я посоветовал, пишет нам Сергей, как поклоннику Deep Purple и Led Zeppelin, еще джинсы Клёш, которые носили в конце 60-х, начале 70-х годов.
Андрей из логинов из Твиттера полагает, что нет особой разницы, под каким плащом бронежилет прятать.
Кстати, вчера кто-то же писал, что есть ощущение, что у них под одеждой бронежилеты.
Вот немножко надутые были.
Да, чуть-чуть такое ощущение было, что что-то там есть.
Но это вполне, исключительно вполне... предположение, а если это правда, то вполне оправдано. Ой,
конечно, вполне. Нелогично, если люди выходят первые лица в такой народ, скажем так.
Надо ходить в гимнастерках, как товарищ Сталин, считает Виктор. Этот был двубортный. Вы что, не знаете, что в двубортном сейчас никто не воюет? Ксения из Питера напоминает нам знаменитый фантастический фильм «Все тот же Мюнхгаузен». Спасибо большое,
да,
вам за это.
Да, это сильно, да, действительно. Ну что, ну тут еще...
Газеты, конечно, пишут, что вчера не только единороссы, да, и профсоюзы митинговали. Например, коммунисты вывели несколько тысяч своих сторонников на улицы. Но, как замечает российская газета, на первомайскую демонстрацию коммунистов снова пришло меньше людей, чем в прошлый раз. Называется статья «Издержки красного дискурса».
«Комсомольская правда» рассказывает также и о митинге ЛДПР на Пушкинской площади. «Жириновский дарил парфюм», называется эта заметка. Корреспондент пишет о неком певце в беретке, алом галстуке, который там пел, и, значит, молодежь там весело гудела, ну, а сам Жириновский раздавал одеколон, кормил кашей, в общем, все как обещал. Ну, а в Сокольниках, где проводили маевку «Справедливороссы», они, насколько, как пишет «Комсомольская правда», привезли туда Олега Шейна, собственно, который стал героем митинга, и вот его там встречали бурными аплодисментами, приветствовали гораздо громче, чем самого лидера партии Миронова, который держал слово первым.
Наши слушатели продолжают обсуждать модные тенденции. Пишет Олег из Москвы. Это вообще был не просто плащ, а скрытый сигнал, дескать, спасите меня от Путина. Политическую... как это называется, подстежку
этого плаща,
заметил Георгий, пишет следующее. Символично. Белая одежда Медведева, в скобках демократия, сменяется черным путинским застоем и диктатом. А вот они действительно на контрасте вчера сыграли. Один демонстративно белым, второй в черном строгом.
Да, причем Медведев был во всем белом, я прошу прощения. Я имею в виду, сверху у него был вот этот белый
трейч. А в пивнушке он снял его.
Он вот снял, вот он здесь фотография есть в КП, он в белом свитере, в белой рубашке. То есть он прям весь белым был. А Владимир Владимирович, он в черно-белом, скажем так.
Николай полагает, что в России первому лицу всегда все будет к лицу. Газета «Московский комсомолец» нам напоминает, что вчера среди тех, кто устраивал свои акции, были и националисты. Их оказалось в итоге не слишком много, но они были дружными. В своем выступлении, например, Дмитрий Демушкин отметил с тревогой, что число гастарбайтеров в России все больше и больше и уже превышает число безработных, а количество запрещенных книг около 1000 уже превышает достижение инквизиции. Здесь же, в сегодняшнем номере МК, фотографии одного из участников вчерашней националистической акции. Его снимки уже обошли в том числе и интернет. Этот молодой человек, ну не знаю ему, лет 35, наверное, он в форме, которая внешне черная форма военная, которая напоминает почти эсэсовскую. Только вместо свастики тут придуманы какие-то другие значки. Нигде не написано СС, там гестапо или что-то в этом роде, но ассоциации однозначные.
Цветовая вполне. Гамма так как минимум.
И да. Покрой, извините, опять вновь о моде, покрой очень напоминает то, что мы видели в 17 мгновениях весны, где там в этой форме щеголяет Штирлиц.
Ну что же, есть у нас итоги голосования.
Огласите, пожалуйста.
Да. Итак, самый модный приговор наших радиослушателей Дмитрию Медведеву. 64% большинство считают, что вот этот белый тренч Дмитрию Медведеву не идет.
Не понравилось.
64%. 36% отметили, что им нравится. И они считают, что Медведеву идет подобная
одежда. Главное, чтобы эти 36% это были наши замечательные дамы. Если женщинам нравится, значит, мужчина одевается правильно. Это «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы». Ирина Воробьева, как всегда, модная. Владимир Варфоломеев безвкусно одетый. Мы продолжим. После новостей нас ждет встреча с Александром Пикуленко. Он весь придет пропахший маслом и бензином. 9:35 с нами Сан Саныч. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Доброе рабочее утро.
А вчера выходной день мы с Ирой Воробьевой частично провели у московской пивнушки здесь на Арбате, там, где сидели разные посетители, включая Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Вот обратил я, Сан Саныч, внимание вот на какой момент. Естественно, машины из их кортежа были припаркованы вот сразу возле входа. И, в частности, стоял вот этот бронированный Мерседес президента Медведева. И у него не было государственных номеров, по крайней мере, спереди.
Спереди, по инструкции, этих номеров нет уже давно. И иногда они появляются, кстати.
А что значит государственные номера, я не понимаю?
Государственные номерные знаки обязаны устанавливаться на всех автомобилях, допущенных к движению на территории Российской Федерации.
А, ну то есть просто номер машины.
Госномер.
Просто номер.
А, то есть впереди вообще не был номер.
Они живут там у себя по своим инструкциям ФСО, они имеют право отходить от общепринятых, поэтому у них иногда бывает, что на машине передних номеров нет. Задние я никогда не видел, чтобы не было задних. Задние есть, как правило, всегда. Ну, считаю, что я бы повесил табличку «Президент», «Премьер».
Или «Свадьба», как на кортеже.
Сам Саныч еще можно вывесить.
Вот. Я вообще за то, чтобы номера, да, ну, я бы за особые заслуги перед Родиной выдавал, например, номер «Кобзон». Да? Кобзону. Почему нет? Чтобы все знали. Вот.
Кобзон – это тот, который им вчера рыбу и сухарики подносил. Владелец забегал.
Не тот самый Кобзон.
Вот. Меня другое в этом заинтересовало. Я теперь понимаю, почему никак 0 промилле Дмитрий Анатольевич не отменит. И оказывается, когда он говорит, что в России рано, он имеет в виду прежде всего начинается с себя. Я понял, ребята, все начинается с себя.
Александр, должен тебя поправить. Я свидетельствую. Я видел, как вчера и Медведев, и Путин садились на заднее сиденье.
Да,
вовсе не на водительское место.
Но понимаешь, в чем дело? Интересно. Так как они перед этим все-таки, как сообщила информационная...
Вдруг, извини, они потом внутри, когда двери закрываются, с темными стеклами...
Ну, то есть там водителя, на самом деле, изначально нету, они садятся на заднее сиденье.
Я имею в виду, что сам факт. Пиво они пили?
Пили.
Пили. Значит, люди пьющие... Пьющие.
Нет, стоп, секундочку. Есть пьющие, есть выпивающие.
Неважно.
Важно.
Для меня важен сам факт, что для меня вот сам пьет пиво и считает, что все пьющие после этого, поэтому не отменяет 0 промилле.
Вы можете о чем-нибудь спросить сегодня Александра Пикуленко, если вы воспользуетесь номером для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Можно нам также написать из Твиттера.
Да, если вы пишете на аккаунт вызова, но, кстати, если вы смотрите трансляцию с телевизора, можете написать прямо из интернета. Но, опять же, просим вас подписываться, анонимки мы не читаем.
Ир, будь добра, дай мне ведомости, которые у тебя здесь лежат. Сегодня эта газета на первой полосе сообщает о том, что Министерство финансов обнародовало свою позицию по налогам на так называемое сверхпотребление. Ставка будет до 0,3%. Дорогие служебные машины чиновники из-под нового сбора вывели, повысив мощность так называемой роскоши на колесах, до 410 лошадиных сил. Налог в итоге коснется лишь 2% автопарка. А что это за машина вообще на 410 лошадиных сил?
Ну, например, это такие автомобили, как Lamborghini. Такие автомобили, как 12-цилиндровые автомобили представительского класса.
То есть Мерседесы, Гелендвагены за миллионы рублей, они с точки зрения Минфина роскошью считаться не будут?
Нет. И я считаю, что это правильно, потому что я-то вообще не считаю никакой автомобиль роскошью. Вот я вам честно скажу, что никак может быть коллекционный Mercedes-Benz 540K. Это да. Это, наверное, предмет роскоши. Но таких во всем мире-то осталось всего ничего. И у нас-то один самый дорогой купленный. Это да. А обычный автомобиль, который купили, он сразу при выезде из магазина теряет 20-30% стоимости.
Почему?
Ну, потому что порядок такой, он уже не новый считается. А вот Феррари мощностью в 410 лошадиных сил, даже в 450, сейчас можно купить за 2 миллиона на вторичном рынке. Это роскошь, это не роскошь. Вот, на мой взгляд, яхта – это роскошь. Вертолет – это роскошь.
Живем мы с Сан Санычем в каких-то параллельных мирах.
Да нет, ну просто автомобиль никогда не бывает роскошью. Вот вы никак не поймете простой истины. Загородный дом о трех этажах – роскошь.
Мне так нравится.
Тезис наших классиков уже давно устарел, еще в середине прошлого столетия, что автомобиль не роскошь.
Да, средство передвижения и не более того. Чего ломать копии? Кого? Ну, не понимаю.
Сан Саныч, мы столько раз уже с вами обсуждали это в эфире, что я даже сейчас не буду вообще.
Давайте тогда найдем новые темы, которые подсказывают наши радиослушатели.
Да, значит, смотрите, Александр спрашивает, ему друг предлагает купить у него Шкода Фабия Калужского завода, возраст ровно 2 года, пробег 25 тысяч километров по Москве за 400 тысяч, брать или нет?
Конечно, сразу брать по целому ряду причин. Во-первых, Шкода, попав в группу Volkswagen, стала делать очень достойные автомобили. Во-вторых, это нормальный горожанин. Братья-славяне умеют делать машины для пользования. У них славянская душа все-таки сохранилась. Потом автомобиль, историю которого он знает. И, в общем-то, да, доступная цена.
Обратите внимание, что Александру Пикуленко наш слушатель доверяет больше, чем своему другу, у которого собирается покупать автомобиль.
Ну, мало ли, он не разбирается в том, что вот там...
Нет, вы знаете, я всегда с большой опаской продаю автомобиль знакомым. Объясню, почему. Ты не всегда знаешь, что с ним случится через 3 года эксплуатации. Но через 3 года, если что-то случается, знакомый смотрит на тебя сукоризной. Что ж ты мне не сказал, что ты мне такую машину подсунул.
По меньшей мере упоминает нехорошим словом. Катя спрашивает, Сан Саныч, где правильнее установить детское кресло безопасности, сбоку или в середине?
Я вообще, вот как показывает практика, все-таки много видел битых машин, особенно с детскими манекенами. А как то получается, что самое безопасное место – это сзади водителя?
Вот прямо за водителем.
Прямо за водителем. Но если ты одинокая мама в автомобиле, то лучше, конечно, закрепить, если есть такая возможность, посередине, чтобы ты видела этого. Там не все машины оборудованы. Вот, например, я езжу на машине, сейчас у меня дачный период начался, я взял Citroёn C3 Picasso, у него есть такое специальное зеркальце, чтобы наблюдить за детьми, панорамное. Оно полностью тебе показывает, что творится на заднем сиденье.
Извини, Сан Саныч, я был сейчас невнимателен. Какой период у тебя начался? Брачный?
Нет, дачный.
А, извини, пожалуйста.
Ну, можно считать, что брачный, понимаешь? Потому что единение с огородом, домом, забором, протекающими крышами, это... Нет, ты знаешь, на моем этом участке растет биомасса. Регулярно, в больших количествах. Да, это весной это опавшие осенние листья. Потом это трава по пояс, в буквальном смысле этого слова, потому как я туда редко попадаю. Да, вот, а осенью опять. Поэтому это биомасса, с которой идет основная борьба на дачном участке. Остальное время я туда еду. Это удовольствие, потому что всегда можно попробовать. Я под такие поездки всегда стараюсь взять какой-нибудь автомобиль, который еще не пробовал. Или очень люблю взять автомобили, которые на рынке уже давно, но ты про них забываешь, потому что все время в новинках. И вот попался в руки C3 Picasso с роботом, дачный автомобиль, грузится.
Сан Саныч, возьмите меня, пожалуйста, в какие-нибудь помощники. Я тоже хочу на дачу ездить на какой-нибудь машине.
Кто-то должен тебе колеса менять.
Помощники, понимаешь, как? Я бы тебя взял в помощники, но дача... Это же дело такое сокровенное.
Саш, у меня дача тоже есть. Она близко от Москвы. Будем ездить на мою.
Настя из Питера спрашивает, а вы еще не ездили на новом А6 Allroad?
Нет, еще не ездил на новом А6 Allroad. Не успеваю поездить на всех.
Владимир спрашивает, у него душа горит. Помогите с решением. Что скажете об Opel Antara вообще? И в частности, об обновлении с новым двигателем 3 литра, 250 сил, 6 цилиндров, автомат. Цена 1 300 000.
Я считаю, что неплохой автомобиль Antara, так же, как и Captiva, но мне больше нравится с новым дизелем 2.2, вот, потому что он по некоторым характеристикам, по тяговым, по всему, вообще мне понравился, он наиболее сбалансированный. V6 даже вот обновленный не дает подобного удовольствия.
Илья готовится к лету, которое, возможно, будет жарким. Он подбирает себе купе. Есть два варианта. Kia Cerato или Hyundai? Купе.
Я думаю, что Kia Cerato купе. Потому что очень... И его, правда, делали для несколько своеобразной аудитории, для американских студентов. Но неожиданно у Шрайера получился стилистически очень выверенный автомобиль. И довольно-таки задорный по езде, потому что доводило его как раз вот то бюро, которое сидит в городе Рюссельсхайме, недалеко от Франкфурта. То есть немецкий такой подход к школе. Получился такой задорный автомобиль, хотя не... по той цене, которую он достается американскому студенту, что меня огорчает больше всего. Но я на стороне Kia.
Когда Сан Саныч произносит название этих городов и предприятий, он с таким доверием смотрит в наши с Ир глаза, будто ищет понимание, а мы стыдливо опускаем долы.
Ну что, Рюссельсхайм последние 200 лет, он вообще-то там сидит, Адам Опель АГ. И, как известно, начинал он со швейных машинок.
Слушайте, вот Анна собирается мужу покупать машину и очень просит сказать про Subaru XV, а механическая коробка мужу по городу стоит брать или нет?
Вы знаете, как всегда, Subaru для города я не понимаю. Subaru все-таки это, особенно XV, это такой... полукроссовер. Угу. Получился хэтчбэк-кроссовер, даже бы я бы его назвал. Считаю, что очень завышенная цена на автомобиль. Нет, за эти деньги я бы пошел к другому кому-нибудь. Вот. И самое главное, что все-таки он для того, чтобы ездить за городом.
Вот я думаю, что Алексу не ответит Сан Саныч. Он говорит, что по нашим дорогам только танк пройдет. Как, Сан Саныч, сколько стоит танк?
Вы знаете, во-первых, я могу сказать, что танк стоит порядка там, 10 миллионов долларов. Хороший. А клиренс у танка 340 миллиметров, плюс колеблется посток, поскольку он там всякие подвесочки у него изменяются. Ну, будем так, плюс-минус 340 миллиметров. Это 3-4 сантиметра. Поэтому танк пройдет везде. Причем гусеничная техника, как известно, преград не имеет. Еще и плавает.
Газета «Российская» сегодня сообщает о том, как один российский автолюбитель в Верховном суде все-таки добился правды и выиграл дело в связи с тем, что авария произошла из-за ям на дорогах. И причем он был без танка. Но,
дело в том,
но либо
что...
танк, либо Верховный
либо
суд.
Верховный суд,
ну,
да.
Я могу сказать, что, к сожалению, у нас непрецедентное судебное дело.
Так,
если
есть.
Бы
иначе
это было...
бы все дороги были почти.
Да, иначе бы дороги были хорошие. Дорожников надо все-таки привлекать, потому что аварий по вине дорожников по ям очень много.
На остальные вопросы Сан Саныч Пикуленко постарается ответить завтра. Спасибо тебе.
Разворот.
Алексей Осин в красной толстовке приходит к нам рассказать о спорте. Леша, привет.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с судьбы финала Кубка России по футболу, точнее, место его проведения.
Ну, я так думаю, появилась информация о том, что могут матч перенести из Екатеринбурга в Грозный. Политика РФС в данном вопросе состоит в том, чтобы расширять географию важных матчей нашего футбола, будь то игры сборной или финалы Кубка, назначать их не только в Москве или, скажем, в Петербурге, но и в других городах. Вот
ну, в данном случае промахнулись, но Урале, оказывается, не умеет ухаживать за футбольными полями.
Ну, это не новость, на самом деле. В общем, газон в Екатеринбурге вряд ли отличается от его же годичной или там трехгодичной давности.
Печально то ли, что это не новость для нашего Российского футбольного союза. Это вот мы здесь с Ирой можем этому факту удивляться. А те люди, которые там, наверное, зарплату получают, должны знать.
Что? Нет, ты понимаешь, в чем дело? Тут ведь историю надо чуть-чуть пошире рассказать. Я думаю, что вот этот скандальчик или нестыковочка, она произошла потому, что слишком большая волна поднялась в этом году по поводу плохих полей. Ну, помнишь же все эти с выборами истории, с переносами там в Казань, в огороды, на стадионы, где трибуна как взорванная, там куска нету, где или на... Что меня больше всего поражает. Я специально лазил в регламент. Там черным по белому написано. На стадионах матчи премьер-лиги проводятся на стадионах вместимостью не меньше 10 тысяч. В Нижнем Новгороде играли на арене с искусственным полем 3 тысячи вместимость. Ну как это может быть? Нарушение того же документа, который они сами написали.
Куда могут перенести финал?
В Грозный, но, по крайней мере, руководители Чеченской Республики заверили РФС, что готовы провести матч на самом высоком уровне. Вот по части инфраструктуры горы, качество поля, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Ну, а насчет того, что окружает стадион, тут уж тебе видней. Хотя, должен сказать, что приезжали туда великие, знаменитые, сильные мира сего, по крайней мере, по телекартинке что-то потрясающее, фонтаны, аллеи, сам стадион, судя по всему, очень хороший. Ну, в смысле, вот так вот, и трибуны, и так далее.
Ну, фонтаны, аллеи, да. И если приезжает какая-нибудь VIP-персона, наверное, она передвигается исключительно там на машинах каких-то правительственных и особо никуда не заходит. А если это будет чемпионат, там, футбольный
матч? Нет, это будет кубок, но, во-первых, одна команда казанская. По понятным причинам, я не думаю, что там будут большие проблемы. Братья-мусульмане все-таки, да. Другая будет московская «Динамо». Тут тоже, как я не очень думаю, что... У нас, кстати, проблемы больше в Махачкале с болельщиками и с закидыванием камнями.
Просто имеется в виду, что не обязательно, чтобы там какие-то радикально настроенные люди ехали. Просто люди приедут и будут ходить по городу.
Здесь же важно еще что. Чтобы действительно вот в этот город, где будет проводиться решающий матч Кубка России, могли приехать все желающие. Все-таки Екатеринбург в этом смысле от города Грозного кое-чем отличается. Мы сейчас хотим спросить вас, наших слушателей, болельщиков футбольных, где бы вы хотели, чтобы все-таки был проведен финал Кубка? В Екатеринбурге или в Грозном?
Ну, давайте абстрагироваться сейчас от того, что играет Рубин Динамо. Да, вот предположим, ваша команда вышла в финал. Ну, вот как бы вы голосуете, да?
Считаю, тоже неважно, Рубин или не Рубин. Если вы голосуете за Екатеринбург, лучше в этом городе финал Кубка, 660-06-64.
А если за город Грозный, то 660-06-65.
Голосование пошло.
Первоначально о непростой судьбе финала Кубка и качество стадиона сегодня написала газета «Советский спорт».
«Спорт-экспресс»,
да. Извините. Да. И вот только что пришли официальные комментарии самого города Екатеринбурга. Свердловские областные власти обещают принять все возможные меры, чтобы подготовить газон стадиона к проведению матча. Как сказал министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, вопрос подготовки газона находится на особом контроле. Цитирую, мы пригласили специалистов из РФС. Каждые 4 часа ведем мониторинг ситуации, словно в роддоме. Поле постоянно находится под теплом. Температура составляет 15-16 градусов. Для отслеживания изменений ситуации с качеством газона ведется постоянная фото- и видеосъемка. К финалу поле должно быть в отличном состоянии. А там что сейчас, канавы и рытвины?
Да нет, просто трава не выросла, и все, я так полагаю. Ну, потому что климат соответствующий.
Трава не выросла.
А подождите, а как же они вырастят сейчас траву?
Ну вот тут надо 15-16
градусов.
Единственное, надо должное РФС. Они впервые посетили, комиссия посетила 2 недели назад. И разговор этот завела еще тогда. То есть мы не имеем ситуации, как обычно. Значит, за день приезжают, думают, о, у вас поле тут не готово. Вот, то есть мне кажется, что стадиону надо принимать и запрещать там просто играть. Надо быть до конца последним. Это первый момент. А второй заключается в том, что Екатеринбургу нечего выпендриваться. Постелили искусственный газон, как в Лужниках, и играйте хоть при 30-градусном морозе. Никаких проблем. Абсолютно нормально.
Знаешь, им будет сложно с полем с искусственным газоном претендовать на проведение матчей чемпионата.
Почему?
А что, разве проводится у нас, я имею в виду...
А мира?
Мира. Мировое первенство на искусственных газонах проводится.
Нет, ну к миру, Володь, к миру.
Они не могут себе позволить подобный дэмидж. Сейчас показывает, что даже финал Кубка они проводят на пластиковой траве.
Ну, в Лужниках-то будут менять газон на естественный, там, где финал чемпионата мира будет проводиться, будут. И тут правильно Фурсинг сказал.
Возможности у Москвы и уральской столицы совершенно разные.
Ну, правильно, не постелить все-таки искусственный газон, который есть, да, его потом скатать в рулон, убрать и на его месте сделать естественно. Опять-таки, это же рулоны такие, там трава, она с дерном привозится. На Альянс-арене, где будет финальный матч Лиги чемпионов проводиться в этом году, газон меняют 4 раза в год. 4. И это Бавария, это Альянс-арена. Это не климат в Германии не такой, понимаешь, чем дело?
То есть там прям вытаскивают такие бруски и увозят.
Вот так вот скатывают. И потом как ковер. Вот только эта трава с дерном. Ну вот
Ну, то есть трава, настоящая трава, только они прям ее скатывают. Кошмар какой.
Алекс задает вопрос, как же быть с проданными билетами. Если не ошибаюсь, в Екатеринбурге 13 тысяч.
13 тысяч квоты вы выкупили местные болельщики. Ну как, в кассу придете, если принято будет такое решение, в кассу пришли, вернули билеты, получили свои деньги. Как еще? Я другого варианта не вижу. Если твой город не готов к проведению Кубка России, значит, играть там нельзя. Нельзя портить финал отвратительным полем.
Кстати, Сергей из Екатеринбурга пишет, у нас вообще-то трава из Голландии посеяна.
Ну, значит, не приживается. Не всегда голландская трава в наших реалиях. Я понял, да. Значит, да. Играли команды Колумбии и Голландии. Одни вынюхали разметку, а другие вскурили траву.
Это молодец,
Василий
Леша.
Пишет, я не фанат футбола, но если коснется, то в Грозный не поеду.
Ну, нет, это понять можно.
На самом деле, Леша очень фразу такую сказал, мне кажется, ключевую. Он говорит о том, что нельзя испортить финал плохим стадионом, плохой там травой. Да? Это значит, что пусть будет красивый футбол на красивом, хорошем стадионе, а болельщики, ну, посмотрят по телевизору.
А болельщики 88% слушателей «Эхо Москвы», которые проголосовали, выступили за Екатеринбург. За Грозный только 12%.
Нет, Володь, тут принципиальная ситуация, понимаешь, какая?
Мне... Слово «нет» к чему относилось?
Оно относилось вот к чему. Я могу не согласиться с решением РФС перенести матч именно в Грозный. Но то, что если поле не будет готово, матч надо куда-то перенести, в Москву, не знаю, в Ленинград.
Но сколько пока, два только варианта, либо Екатеринбург, либо Грозный, наши слушатели выбрали Урал, а вовсе не Северный Кавказ.
Ну, да, ну, потому что они сидеть будут, они бегать там, и, ну, смотреть
тоже.
Ну, они
будут
тоже.
Еще вокруг
а потом
стадиона.
Лишь бы по городу не бегать.
Они, да, они будут по городу ходить, извини. Ну, ты себе представляешь толпу радостных или расстроенных фанатов, которые, не дай бог, привезли с собой алкоголь?
Ну, а половина радостная, половина расстроенная.
Ну, неважно, привезли с собой алкоголь, купили где-то, ну, все, это ж...
Алкоголь, ладно, они могут в теплую погоду попытаться по городу в шортах пройти, и с этим могут быть проблемы.
А там же среди болельщиков еще девушки есть.
Напомни, когда финал?
9 мая. Динамо
Рубин.
Через
неделю. Да. А место так и не определили.
Решение будет принято 4-5 числа.
Спасибо большое, Алексей Осин. И спортивная страничка в утреннем развороте. Далее прогноз погоды.
Вот новый разворот. Реклама.
Расти, развиваться и смело смотреть в будущее просто, когда у вас есть надежная поддержка Банка Москвы. Гибкие условия по вкладам и возможность в любой момент воспользоваться своим доходом – это просто. Вы сможете снять часть своего вклада в любое удобное для вас время. Банк Москвы. Вместе с вами. ОАО «Банк Москвы». 925-80-00. Подробная информация на сайте bm.ru. Лицензия ЦБРФ 2748 от 14 октября 2004 года.
11 мая в 19 часов на сцене Московского еврейского театра «Шалом» состоится творческий вечер композитора Александра Журбина. Прозвучат новые и хорошо известные песни маэстро. Вы увидите фрагменты из кинофильмов и спектаклей. В программе участвуют артисты театра «Шалом». Телефон для справок 499-610-3758. 499-610-3758.
Делу время, час в потеке, но с рекламою на «Эхе».
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Когда резко меняется погода, всегда возможны природные катаклизмы. Вот если позавчера было 29 градусов тепла, то сегодня утром всего лишь плюс 4 оказалось. Поэтому, наверное, не особо удивительно, что вчера вечером менялись атмосферные фронты, приходили и уходили какие-то большие воздушные массы. Возник шквалистый ветер. У меня на балконе все разметало, но это еще небольшие потери. С некоторых домов ветер вчера срывал кровлю, причем куски по 100 квадратных метров, рассказывают. А коллеги эховцы жалуются, что в нашей этой гидродинамической трубе, аэродинамической, которая является собой новый Арбат, вчера во время этих порывов просто невозможно было сделать шагу вперед, когда ветер дул тебе навстречу.
Ничего себе. Да, ветер был действительно очень сильный, и сейчас температура воздуха в городе, в общем, невысокая, всего лишь плюс 5. На улице холодно, давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 59%, ветер северный 2 метра в секунду, в Москве сейчас без осадков. И в целом сегодня прогнозируют без осадков плюс 11-13 в столице, до 14 градусов тепла по области. Ветер обещают 3,8 метров в секунду, то есть без вот таких порывов.
Предстоящей ночью местами возможны заморозки по области до минус 1. Завтра снова не жарко, плюс 14-16. Но к выходным температура постепенно будет повышаться. Предварительный прогноз таков. В пятницу до 18 в Москве, по области 19. В субботу уже будет около 20, даже, возможно, 21. А в воскресенье, 6 мая, максимум 23 градуса, прогнозирует нам гидрометцентр. А, наверное, это естественно, что в первые майские дни основные темы, которые мы с вами обсуждаем, они так или иначе связаны с разнообразными массовыми акциями. Вчера, 1 мая, 14, по-моему, или 13 митингов, шествий.
14.
Только в одной Москве случилось, не говоря уже о регионах. Но и майская первая неделя продолжается. Завтра в Москве ожидается, ну, довольно необычная акция, хотя и говорят, что она уже традиционной стала в последние годы, но я не припомню, чтобы раньше она вызывала какой-то особый интерес и на нее всерьез обращали внимание. Я имею в виду факельное шествие, которое по улицам города собираются 3 мая в четверг, причем в память о победе в Великой Отечественной войне провести группы московских студентов. У некоторых сразу возникли ассоциации с временами нацистской Германии. И еще одно масштабное или не очень масштабное мероприятие может случиться в столице 6 мая, так называемый «Марш миллионов», который оппозиция, выходившая ранее на Болотную и на Сахарова, собирается устроить в канун инаугурации избранного президента Владимира Путина. Вот давайте два этих предстоящих события мы вместе с вами и обсудим в ближайший час в рамках утреннего разворота на «Эхе Москвы».
Наши контакты 363-3659, это телефон прямого эфира, куда мы приглашаем вас звонить, и плюс 7985-970-4545, это телефон для ваших смс-сообщений. Ну, кстати, пишите нам из твиттера на аккаунт «Вызван», а если пишете из интернета, обязательно подписывайтесь.
Ну, я же говорил, реклама.
Как сложно иногда бывает сделать правильный выбор, не правда ли? Поэтому для вас мы отобрали лучшее оборудование и инструмент. Ужали цены, организовали службу быстрой доставки и доверили консультации только настоящим профессионалам. Садовая техника, бетоносмесители, электростанции, компрессоры, сварка. Полный спектр инструмента и оборудования для решения задач любой сложности. Подробности на сайте kuvalda.ru.
Понаставили тут рамок. В аэропорт не пройдешь. Можно там побыстрее? Для кого я тут должен время-то терять?
Для себя досмотр личных вещей обходится вам в несколько минут. Всего один пропущенный террорист может стоить вам жизни.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш 959-0551. Ну, в смысле, рекал службы «Эхо Москвы».
Разворот.
10:10. Вот новость, которая пришла минувшим днем. Масштабное, я цитирую сообщение информационного агентства «Интерфакс». Выглядит новость следующим образом. Масштабная патриотическая акция, факельное шествие студентов Московского государственного медико-стоматологического университета пройдет 3 мая в честь празднования 67-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили «Интерфаксу», кстати, не в лечебном учреждении, не в институте в этом, а в пресс-службе префектуры Центрального административного округа.
Ну, куда, видимо, заявка была подана.
Ну, может быть. Акция называется «Огонь нашей памяти». В ней ожидается участие более 1000 студентов и сотрудников Московского государственного медико-стоматологического университета. Возглавит колонну более 60 факелоносцев. Шествие начнется в 21 час, когда от первого зажженного ректором факела загорятся и другие символы глубокого уважения и благодарности тем, кого больше нет. Конец цитаты. По информации префектуры, колонна с зажженными факелами пройдет по ставшему уже знаковым маршруту. От здания университета на Делегатской улице, дом 20, строение 1, по Садовому кольцу, с завершением на улице Долгоруковской, дом 4, где во дворе находится клиника диагностического центра университета. Оттуда в июне 1941 года молодые врачи уходили на фронт. Ну, казалось бы, вполне себе нейтральная новость, анонс одного из многочисленных мероприятий, которые в столице будут проводиться во знаменование победы нашей Родины в Великой Отечественной войне.
Но...
Чего тут такого?
Ну, понятно, чего тут такого, даже если посмотреть...
Блогосфера, да, пресловутая вчера взорвалась после этой новости.
Ну, потому что вот я просто открыла навскидку прямо в Яндексе, даже ничего не искала. Первое, что я вижу на форуме, пишет юзер какой-то: увольте, я всецело ненавижу немцев и нацизм. Но у меня факельное шествие ассоциируется исключительно с тем самым факельным шествием нацистов.
Помните, о каком именно событии идет речь? 30 января 1933 года, когда президент Германии Гинденбург назначил лидера НСДАП Гитлера рейхсканцлером Германии, в тот самый день штурмовики нацистские сосредоточились на своих сборных пунктах. Вечером они с зажженными факелами прошли мимо президентского дворца в Берлине, в одном окне которого стоял престарелый президент, а в другом — молодой Гитлер. По официальным тогдашним данным, в факельном шествии нацистов участвовали 25 тысяч человек, и это действо продолжалось несколько часов. Вот есть определенные символы, в том числе в мировой истории, которые навсегда дискредитированы, или, по крайней мере, на долгие годы, десятилетия, может быть, на столетия. Один из этих символов хорошо известен, который еще в Древней Индии использовали как за один из знаков там, солнца, вечности. Это свастика. Нацисты ее чуть-чуть изменили, повернули в противоположную сторону, и теперь навсегда свастика, слева направо смотрящая или справа налево, остается для нас символом нацизма, гитлеризма и тех страшных преступлений, которые с этой свастикой совершались. Вот примерно такая же история и с факельным шествием. Ничего страшного или там противопожарного нет в том, чтобы зажигать факелы и вместе с ними идти по улице. Но событие января 1933 года навсегда сделало факельное шествие символом нацизма и гитлеризма.
С другой стороны, я хочу заметить, что вот это факельное шествие, которое проводят студенты, оно проводится не первый раз. Оно уже стало традиционным. То есть достаточно просто посмотреть, ну, условно, в блогах, да, вот, 2006 год.
По-моему, шестой раз сейчас как раз
будет. Вот, в 2006 году я вижу первое упоминание: во знаменование празднования Дня Победы состоялось факельное шествие студентов. Пожалуйста, это уже стало традиционным, каждый год происходит. Почему-то именно сейчас, непонятно почему, вдруг неожиданно вот эта вот реакция на это факельное шествие, хэштег в Твиттере «Стоп факельное шествие» в списке популярных тем российского сегмента Твиттера и так далее.
Вот как-то так совпало, знаешь, может быть, еще какие-то события навеяли ассоциации. Вот Марат Гельман, галерист известный, пишет у себя в «Живом журнале»: ага, сегодня лидер нации в пивбаре, послезавтра факельное шествие, а когда, тьфу, хрустальная ночь.
Мне кажется, что совпадают такие прямые аналогии как-то у меня не возникают. У меня, честно говоря, первая...
У тебя не столь богатая фантазия, Ира.
Ну, нет, у меня первая реакция была на факельное шествие, честное слово. Вот правда, я не шучу. Это факельное шествие в ночь Гая Фокса. Извините, ну да, вот так. Я не знаю почему, но, наверное, потому что первый раз я это увидела в Москве именно тогда, когда проводилась ночь Гая Фокса.
Мы сейчас хотим спросить вас, нравится ли вам идея проведения в Москве факельного шествия? Вопрос адресуем прежде всего тем, кто слушает нас или смотрит при помощи сети визора на сайте «Эхо Москвы».
Итак, нравится ли вам и такая идея проведения в Москве факельного шествия? Две кнопки «да» или «нет». Зеленая кнопка «да» нравится, а красная кнопка «нет» не нравится.
Голосование пошло.
Голосование идет в сети Визоре. Две кнопки, да или нет. Нравится ли вам такая идея проведения в Москве факельного шествия?
Павел пишет, что он бы не разрешил это факельное шествие, но у него мотивы исключительно связаны с безопасностью. Дескать, открытый огонь, толпа – это очень все непросто.
Но если они проводят это шествие каждый год, мне кажется, они уже как-то научились все-таки проводить его безопасно. Потому что никаких сообщений о том, что там что-то случилось, с 2006 года, наверное, пока не было.
Наталья пишет, почему факельное шествие доставляет только негатив? Ведь, по-моему, это не только гитлеровское. Согласен с вами, Наталья, не только гитлеровское, как и некоторые другие символы. И черная форма, похожая на эсэсовскую, но эсэсовской не является, тоже вызывает ассоциации. Именно поэтому привлек к себе внимание один молодой человек, который в такой форме вчера заявился на митинг националистов в Москве. И еще. Сетевая лента РУ нам напоминает, что факельные шествия зачастую используются именно приверженцами правых идей в качестве формы проведения своих акций. Например, не так давно на Украине именно подобным образом отмечали столетие Степана Бандеры. А нынешней зимой аналогичные акции собирались провести немецкие неонацисты и украинские националисты.
Есть, конечно, в этом что-то зловещее. Вот в подобной акции. Действительно, есть что-то зловещее в факельном шествии.
Куклукс-клановцы любили ходить с факелами.
Да, я говорю, что зловещие есть, я не спорю совершенно, но...
Но с другой стороны, если Адольф Гитлер или Иосиф Сталин во время обеда держали вилку в левой руке, не означает ведь это, что мы сейчас все должны кушать ногами или демонстративно хотя бы лайт-вариант перекладывать вилку в правую руку, верно?
Ну, да.
Мало ли что было в истории.
Плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений, 363-3659, телефон прямого эфира. Давайте обсудим, нравится вам или нет идея проведения факельного шествия в Москве в канун Дня Победы и, собственно, в память о тех, кто погиб в Великой Отечественной. Есть у нас уже очень много звонков, давайте принимать. Алло, здравствуйте, вы в эфире, как зовут вас?
Добрый день, Сергей, город Пермь.
Да, Сергей.
Вы знаете, в 75-м году мне было 14 лет, было 30-летие Победы. У нас было факельное шествие, колонна ветеранов, медальный перезвон. У меня всю жизнь, только позитив осталось на всю жизнь от этого факельного шествия. Ну, так да. Что ничего негативного я в этом не вижу.
Может быть, вы просто тогда не знали, с чем в истории нашей было связано еще подобного рода шествие?
Может быть, да, действительно. Так, но
поэтому и ассоциаций плохих не возникало, Сергей.
Да, вы знаете, ветераны, кухни полевые, передвижные кинотеатры, то есть все, что было связано с Победой. Вот было 9 мая в 75-м году у нас в Перми. Угу. Замечательные впечатления остались на всю жизнь.
Спасибо вам большое.
А вот некоторые из нас, кто был в детстве далеком школьникам, они еще, в свободное, наверное, от занятий время иногда смотрели нужные теле- и кинофильмы. И у них подобные ассоциации возникали. Вот блогер Павел Слоб, он у себя в живом журнале описывает следующее. Когда в 84-м году наш классный руководитель объявила, что в скором времени состоится факельное шествие, и несколько человек от нашего класса должны будут нести факелы памяти, я возьми и спроси, это значит, мы как фашисты с факелами ходить будем? Павел, как ты смеешь? Ну почему? Вот в фильме «Обыкновенный фашизм» тоже факельное шествие показывают. Они там еще крест из огня выстраивают, а потом книги жгут. Как ты можешь сравнивать? А я и не сравниваю, я просто факел носить не буду, сказал тогда советский школьник Павел.
С другой стороны, 2002 год. Факельное шествие в честь Нобелевского лауреата. Ну что? Нет. Это произошло в центре Осло, перед Гранд-отелем, в котором остановилась семья Нобелевского лауреата. Прошло шествие с факелом в честь его, этого Нобелевского лауреата. Там была эта Нобелевская премия мира была вручена бывшему президенту США Джимми Картеру.
Не хочу никого обижать, но во время войны Норвегия была на стороне гитлеровской Германии.
Ну, отлично.
Вот они в Осло с факелами
не ходят. Просто.
363-3659. Давайте более убедительные аргументы за или против факельного шествия в Москве.
Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Здравствуйте. Меня зовут Лариса. Я звоню из Омской области.
Да, здравствуйте.
Я хочу поделиться своими воспоминаниями. В 85-м году 40-летие Победы было. И нам было дано указание. из райкома партии, значит, провести факельное шествие в школе со школьниками. Mm-hmm. Боже мой, это было нечто. Во-первых, мы никогда с этим не сталкивались. Искали эти баночки, делали в них дырки, забивали паклей. Потом искали солярку. Этот огонь капал. Вы знаете, это было какое-то безобразие.
Лариса, вот это техническая сторона вопроса. Ее можно решить, я думаю, за 30 лет технологии продвинулись далеко вперед.
Понятно, но дело в том, что ни у кого вот даже мысли не возникло сказать людям, ну это же действительно символ вот фашизма, нацистов. И вот это было указание на конверте.
Смотрите, как это совпадает по времени практически, 85-84 год, с тем, что описал в живом журнале Павел.
Да.
Такое
ощущение,
как будто эта кампания была несколько лет.
Ну, это было безобразие, а не факельное шествие.
Спасибо большое за звонок. Ну что, много пишется сообщения. Вот пишет нам Игорь, наверное, зловещее уже то, что иду в стоматологи.
Владимир более серьезен. Хорошо, что мой фронтовик этого уже не увидит.
Я, ну, могу понять всех тех людей, которые сейчас таким образом реагируют, но, правда, у меня нет такой реакции. Алкид пишет, что похоже на фобию. Я понимаю, чем она вызвана, тем, что вот сейчас это угроза фашизма, угроза людей, которые довольно странно отстаивают свои ценности националистические, она вот сейчас таким образом проявляется.
Я напомню, что 3 мая по улицам Москвы факельные шествия собираются устроить студенты, видимо, преподаватели Государственного медико-стоматологического университета. И сейчас с нами на связи проректор этого вуза по воспитательной работе Казбек Дзугаев. Казбек Георгиевич, доброе утро.
Доброе утро.
А что это за традиция такая в вашем учебном заведении факельные шествия проводить?
2005 года. Это у нас традиция, когда студенты в белых халатах собираются на основной базе у главного корпуса и где-то направляются колонной к мемориальному знаку погибших сотрудников и студентов, который расположен на улице Долгоруковской. Это не по улице Москвы, это с Дергатской улицы мы переходим на Долгоруковскую, затрагивая небольшой участок Садового кольца. Эта традиция была заложена нами в 2005 году, день 60-летия победы Великой Отечественной войны. Каждый факел, который несет, это символизирует сотрудника или студента, погибшего либо скончавшуюся после окончания Великой Отечественной войны.
Казбек Георгиевич, и вы наверняка уже слышали и читали, что у многих факельные шествия вызывают ассоциации с теми мероприятиями, которые проводили нацисты.
Да нет, я ни в коем случае. Вы знаете, тут немножко надо... Я понимаю определенную категорию лиц, которые настроены так.
Это самые разные люди. Многие слушатели сейчас пишут в том же самом ключе.
Тут надо видеть это факельное шествие, чтобы понять, когда идут дети, студенты, первокурсники в белых халатах, когда они приходят на митинг, и во время митинга называются фамилии профессоров и преподавателей, погибших в годы Великой Отечественной войны. И вот после того, как прозвучит фамилия, например, артиллерист Василий Петрович Иванов, от колонны отделяется факел, который направляется к мемориальному знаку, и как свеча выставляется специальное это приспособление. И таким образом, около памятника, который соорудили именно на деньги сотрудников и студентов, происходит этот митинг на историческом месте, где образовался наш университет и откуда уходили на фронт наши студенты-сотрудники. Это две разные абсолютно вещи, понимаете, и не надо людям это просто передергивать.
Казбек Георгиевич, правильно я понимаю, что идущая определенная все-таки волна общественного недовольства формой акции, не содержанием, формой, она не повлияет на решение вуза проводить такие шествия и впредь?
Конечно. Я объясню, почему. Это огонь, вы понимаете, тут надо знать, что в 11:30 мы будем возлагать цветы к могиле неизвестного солдата. И после возложения цветов вот эта колонна, наша группа студентов, 200 человек и преподавателей, будут присутствовать при зажжении факела от вечного огня, который будет доставлен в институт, и в тот же вечер от этого факела, доставлено с могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены, будет зажжены те факела, которые понесут студенты.
Как спасибо вам большое за то, что нам об этом рассказали. Да. Спасибо. Это Казбек Дзугаев, проректор по воспитательной работе Государственного медико-стоматологического университета.
Вот новый разворот.
Я постой!
Реклама!
Весна. Самое удачное время ставить пластиковые окна. Мы – компания «Окна Баринов». Только этой весной поставьте пластиковые окна, остеклите лоджию или балкон с экономией до 50%.
А если не хватает денег?
Тогда рассрочка на все. Без первого взноса и без переплат. Спешите. Акция до конца месяца. Звоните прямо сейчас. 228-06-36. Окна Баринов. 228-06-36. Или заходите на наш сайт barinov.ru.
Как управлять собственным капиталом в условиях нестабильного рынка? Как разобраться в причинах и следствиях непростых экономических коллизий? Слушайте на Эхе в эту среду в 11.14 программу «Биржевые университеты». Профессионалы своего дела расскажут вам, как сохранить и приумножить свой капитал. В эту среду в 11.14.
Реклама на Эхе. Удача с первой попытки. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
10:27 в столице. По поводу факельного шествия еще одну вещь хотел сказать. 2005 год, 7 мая. В рамках туристического фестиваля прошло факельное шествие, организованное Красноярским краевым отделением Союза коммунистической молодежи. И там то же самое было посвящено 60-летию Победы. Они оделись там в солдатскую форму, организовали приветствие военному поколению. И вот в 23 часа они собирались там с этими факелами. И у них были, например, лозунги «Вечная память воинам, павшим на поле боя», «Слава воинам-сибирякам». И более того, раздавались выкрики против Путина.
Пускай то есть... ходят. Главное, как в этом вузе преподают, считает Григорий из Санкт-Петербурга. А Айрат против факельного шествия, с одной стороны, напоминает нацистов, с другой, просто это опасно на сильном ветру. Вчера в интервью «Эхо Москвы» руководитель фонда «Холокост» Алла Гербер сказала, что ей очень не нравится инициатива Московского государственного медико-стоматологического университета. Цитирую, акции, подобные тем, что проводили нацисты в Германии, просто недопустимы. Кстати, сейчас в современной Германии, когда нынешние неонацисты пытаются устроить факельные шествия, они сразу же встречают отпор.
Да, действительно, факельные шествия ультраправых в Европе как-то не нравятся общественности, действительно, все протестуют. Вот Наталья пишет, а вы спросите у студентов, у тех, кто пойдет, как они считают? Может быть, они не знают все этой истории, может быть, или как, ну, нравится им или нет, это же они должны говорить.
Но все-таки высшее учебное заведение, я полагаю, что хотя бы основные моменты мировой истории, связанные с нашей страной, они все-таки в курсе.
Антон из Москвы не очень понял. Он спрашивает, это правда, что они сказали, что это в памяти тех, кого больше нет? Гитлера ведь тоже больше нет.
Нет,
ужас,
но
как их
сейчас
конечно,
проректор вуза нам все это... на пальцах объяснил.
Вот я хотела как раз Антону ответить, что Антон, нет, не пугайтесь, не так все. Роман из Москвы. Факел – символ разрушения. Если бы они ходили со свечами, никто бы и слова не сказал. Но такими большими свечками. Просто вот и все.
Но свеча в руке – это все-таки, на мой взгляд, символ миролюбия.
Да, конечно, но память...
Ничего агрессивного в этом нет.
Ничего агрессивного.
В отличие от
нет.
факела. Вот так конечно. Получилось. Ну, получилось так. Подведем итоги голосования.
Да, у нас прошло голосование в сетивизоре. И могу сказать, что из сетизрителей 19% те, кто сказали... Да, нравится идея проведения в Москве факельного шествия.
То есть даже проректор вуза не убедил наших слушателей?
Нет, 81% нажали на красную кнопку «нет», не нравится.
Считает, что подобного рода мероприятия проводить не следует. Алексей пишет нам из Твиттера. Да забейте вы на это факельное шествие. Нас просто отвлекают от марша миллионов. Об акции, которая в Москве намечена на 6 мая, мы здесь в эфире не забудем. И об этом речь пойдет сразу после новостей. 10:35. Ну да, народ немножко обиделся за Норвегию. Действительно, страна была занята немцами во время Второй мировой войны, но норвежское правительство во главе с Квислингом нацистов, собственно, поддерживало. Там не все так однозначно и не все так просто. 10:35. Столица. Мы продолжаем.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворот.
Мы сегодня много говорим о массовых акциях, которые в Москве либо уже состоялись, либо только планируются. Одно из этих мероприятий намечено на ближайшее, что у нас, 6...
Воскресенье.
Воскресенье, 6 мая. На одной из центральных площадей собираются выйти люди, которые раньше были на Болотной, на Сахарова, и это будет акция, приуроченная к инаугурации избранного президента Путина, намеченной на следующий день, на понедельник, 7 мая. Осталось всего несколько дней, но до сих пор, и это почти уникальная ситуация, с городскими властями мероприятие так и не согласовано. Ответа мэрии, по крайней мере, я не услышал. Сейчас с нами на прямой линии связи один из заявителей акции 6 мая, координатор Союза солидарности с политзаключенными и член бюро солидарности Сергей Давидис. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Действительно ли до сих пор так и не завершены переговоры с мэрией? И был ли вообще диалог?
Они не завершены, но вот некий свет в конце тоннеля наметился. Диалог был, нам было предложено провести в Лужниках и на набережной Шумденской вместо Тверской и Манежной площади, на которые мы подавали уведомления. От этого, в свою очередь, отказались письменно мы и предложили в качестве компромисса демонстрацию на Якиманке и митинг на Болотной площади. И вот как бы по поводу ответа на наше встречное предложение как раз и размышляло правительство Москвы.
Я правильно понимаю, что от первого варианта Тверской и Манежной действительно уже отказались?
Это не мы отказались, это правительство Москвы нам категорически.
Но вы согласились с этим,
да? Если они говорят, что там будут ездить танки, то...
Там репетиция парада будет.
Генеральная репетиция 6 мая,
да.
Точно.
Именно так.
Но это серьезный аргумент.
Сообщают. Да. Поэтому тут уж делать нечего, и мы готовы на компромисс разумный. Вот в качестве такого компромисса согласились на Якиманку и Болотную площадь. И вот, наконец-то, сегодня с утра нас пригласили в 4 часа дня в Департамент региональной безопасности для того, чтобы решить все вопросы, как говорят, и вроде как... добиться какого-то решения.
Кстати, мы сегодня с утра попытались связаться и с этим департаментом, и с заместителем мэра господином Горбенко, который на протяжении последних месяцев часто вел с вами, с организаторами, заявителями переговоры, но, к сожалению, они на контакт с нами не пошли и что-либо говорить о согласовании этого мероприятия не захотели. Сергей, рассчитываете ли вы на то, что удастся достичь консенсуса?
В общем, скорее да, чем нет. Хотя, разумеется, чем черт не шутит. Но я вот хотел чуть поправить ваше описание этой акции, которую в вводных словах сказали. Скорее речь идет не только и не сколько об изолированной какой-то акции, которая будет на Болотной площади, на Якиманке, а это начало единой акции протеста, потому что там много всяких мероприятий планируют разные люди и 6-го, и 7-го.
А вот как раз расскажите нам об этих планах поподробнее, пожалуйста.
Ну, тут я могу только транслировать известные мне сведения, да, то есть часть людей намерена белым кольцом окружить Кремль, выйти на Манежную площадь, прилегающую к Кремлю площади, не нарушая, в общем, общественный порядок, не в виде публичного мероприятия. Вечером того же дня, 6 числа, и, в общем, для того, чтобы не вступать в противоречие с этими планами, мы специально проводим наши мероприятия пораньше. То есть мы рассчитываем завершить к 7 часам митинг. Планируется начать в 3, то есть все должно к 7 уже завершиться. И 7-го вот тоже в Фейсбуке разнообразные планы с белой символикой выступить на пути кортежа. Понятно, что, в общем, невозможно ему помешать, да это, в общем, было бы достаточно сложное и опасное дело. Но вот выразить таким образом свое отношение, это как минимум часть известная мне, а я думаю, что есть еще какие-то планы, потому что на самом деле, это вот такой символический день, когда последняя возможность в связи с этим избирательным циклом выразить свое несогласие.
Сергей, скажите, пожалуйста, вот сегодня будут у вас переговоры. Значит, чего вы хотите добиться, чтобы вам где разрешили проводить ваше мероприятие?
Мы пошли на компромисс, предложив в качестве жеста доброй воли, вместо того, чего мы просили первоначально, шествие по Якиманке и митинг на Болотной. Именно этого мы и будем просить.
Угу. На Якиманке шествие уже было, когда-то проводилось, и митинг на Болотной, я думаю, что шансов достаточно много.
В общем, мы пошли на здравый компромисс. Много людей приезжает из других регионов, которые хотят участвовать в согласованном мероприятии.
А вот, кстати, это отличие, как я понимаю, 6 мая от тех митингов и шествий, которые были в Москве зимой. большой масштабный приезд людей из других субъектов федерации.
Да, да, да.
А как это все будет происходить? Вот я видела заметки где-то, что московские участники этого марша готовы разместить у себя региональных вот людей, которые из регионов приехали.
«Новая газета» сегодня, например, об этом пишет.
Да, идет такой процесс сетевой самоорганизации. Есть группы, сообщества в Фейсбуке, которые есть горячая линия, отдельно этим занимается и солидарность вот тех наших участников, которые собираются приехать из других регионов, готовы размещать среди наших участников. Самоорганизуются люди, потому что в отличие от всех предыдущих событий, когда все происходило по всей стране сразу, инаугурация происходит в одном месте, в Москве, поэтому вполне естественно, что все приезжают именно сюда.
Смотрите, Сергей, я не пропустил и не проспал то, что вы говорили нам предыдущие 5 минут, но зашел сейчас, перед самым началом эфира, в соответствующие группы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, посвященных акции 6 мая. И там написано: согласно российскому законодательству, митинг разрешен 6 мая 19:00 на Манежной площади в Москве. Я не понимаю.
Вы знаете, это другая группа организаторов, которая подавала только на митинг на Манежной площади, если я не ошибаюсь. Они то ли не получили ответа, то ли не забрали его. И они, ну, в общем, исходя из Европейской конвенции, из Конституции, интерпретируют это отсутствие ответа как согласие. Хотя, в общем, оно, конечно, с точки зрения правительства Москвы таковым не является. Это вот как раз та инициатива, о которой я сказал. То есть выйти на Манежную площадь. Вне сомнения, в общем, власти ее согласованной считать не будут и сообщат об этом. Хотя, действительно, если люди не получили в течение 3 дней предложение об изменении места и времени, согласно 54-му закону, мероприятие считается согласованным. Другое дело, что практика наша, она противоречит теории. В общем, у меня нет сомнений, что власти будут препятствовать проведению мероприятия этого безотносительно к тому. Но вот они по времени разнесены, поэтому тут проблемы нет.
И еще один вопрос, тоже по следам того, о чем пишут в социальных сетях. Извините, что я такое внимание уделяю и ВКонтакте, и Фейсбуку, но учитывая, что предыдущие разы и Болотно, и Сахарова собирались во многом за счет тех людей, которые узнавали об этом и договаривались в социальных сетях, я думаю, это понятно. Так вот, ВКонтакте в этой группе написано: что берем с собой? Важно. Список вещей для митинга на Манежной. 2 литра воды. Шарф-платок для тепла, кроме того, бережет слизистую. Несколько сникерсов. Кофейные зерна или энергетические напитки. В скобках: мы остаемся на площади, спать нам нельзя. Аптечка. Там бинт, перекись водорода и так далее. К чему люди готовятся, Сергей?
Ну, вне сомнения, те люди, которые это предлагают, готовятся к тому, чтобы остаться на площади и не уходя требовать отказа от инаугурации узурпатора. Это как бы их право, в конце концов. То есть это не та публичная акция, которую мы уведомляем. То есть она, наша акция предшествует этому.
Я правильно понимаю, что тех, кого вы зовете 6 мая в 15 часов условно на Якиманку или на Болотную, эти люди не окажутся перед перспективой ночевки у Кремля?
Нет. То есть они как бы смогут сами принять решение. Если они хотят после этого митинга пойти к Кремлю, они пойдут. Но это будет их выбор. То есть никаким непосредственным образом из прихода на Болотно поход к Кремлю не вытекает. Хотя я полагаю, что очень многие пойдут туда. Это, в общем, вполне естественно в этой ситуации.
Спасибо вам большое за ответы на наши вопросы. У нас сейчас в прямом эфире был Сергей Давидис, один из заявителей протестной акции, намеченной в Москве на 6 мая. И мы сейчас хотим спросить вас, наших слушателей, какие планы у вас на воскресенье, друзья? Собираетесь ли вы принимать участие в чем-то подобном?
Если да, вы говорите о том, что вы собираетесь идти на этот
митинг. Это сразу про голосование.
Да, давайте сразу голосование. У нас осталось не так много времени, поэтому можно его сразу запустить. Если вы пойдете куда-то, если вы собираетесь идти на оппозиционный марш или на какую-то еще акцию, которую вы сейчас увидите в интернете, потому что...
Но в рамках той все-таки программы, о которой мы сейчас говорили.
Да, да, да. Да, собираетесь идти 660-06-64.
Нет, не собираетесь идти туда. Зачем? 660-06-65.
Голосование пошло.
Итак, да, собираетесь идти 660-06-64. Нет, не собираетесь 660-06-65. Работает голосование? Меня вот тут он как-то странно показывает.
Ты не просил меня его организовать, поэтому я даже не могу ответить сейчас на твой вопрос.
Пытаюсь его организовать. У меня зеленая кнопка старта куда-то провалилась. А вот все работает, да. Все работает, все хорошо. Итак.
Да, 6 мая вы собираетесь идти на оппозиционную акцию, которая будет продолжением Болотной и Сахарова 660-06-64.
Нет, никуда вы не собираетесь идти. В этот день 660-06-65.
Звоните нам в прямой эфир и присылайте смс-сообщение. И то, что вы пишете в Твиттере.
И у нас есть уже звонки. Вот московский номер. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Мне 67 лет. Я инвалид. Я хотел бы немножечко подправить вашу тональность. Нет, зачем мне туда идти? Понимаете, я бы пошел, но я, к сожалению, не могу. Поэтому, так сказать, я даже не знаю, как мне проголосовать. Проголосовать «да», но я туда не пойду. Проголосовать «нет», но я бы туда хотел.
Вы свою позицию смогли объяснить в прямом эфире. Скажите, вам близки лозунги, которые там планируются поднимать, плакаты?
Мне очень близки лозунги.
«Не пустим узурпаторов в Кремль», даже не знаю, о ком идет речь.
Да, и это достаточно. Это все всем понятно. У меня, кстати, очень интересный вопрос. Ну, не интересный, для меня интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, а если бы, так сказать, люди одевали бы майки, на которых было бы написано просто, без всяких остальных слов, «Богородица», так сказать, «Путина прогоняет», это считать бы юридически каким-нибудь преступлением?
Я думаю, вам надо об этом спросить юристов. Мы не настолько с Ириной подкованы. Спасибо большое
за звонок и за то, что вы высказали свою позицию.
Ира Меркулова уже в новостях упомянула о событии, которое случилось в Москве вчера вечером. Цитирую агентство «Тартас». «Неизвестные перед храмом Христа Спасителя». Перед храмом Христа Спасителя разбросали листовки с призывом к участию в марше несогласных, но, видимо, имеется в виду акция 6 мая. Да, так оно и есть. Как сообщили в правоохранительных органах, на территорию стилобата храма Христа Спасителя, ну, это такой своеобразный подиум, на котором храм стоит, там же он такой многоэтажный,
многоярусный,
то есть никто внутрь не прошел церкви. Со стороны главного входа пришли 10 человек, которые разбросали листовки, призывающие к 6 мая. После этого они скрылись. Полиция изъяла 2 листовки, проводится проверка, изъяты записи камер видеонаблюдения, по которым, цитирую, полиция намерена установить правонарушителя. А может, нужно узнать, в чем, собственно, нарушение закона? Или уже теперь к храму Христа Спасителя, этому невероятно сакральному месту, уже нельзя подходить на расстояние пушечного выстрела тем, кто перед этим не кричит «Слава патриарху»?
Мне кажется, что людей, которые разбрасывали листовки из других зданий и в других местах, тоже задерживали.
Из каких других зданий? Можно узнать. Они ни в какое здание не входили. Они на улице разложили или разбросали листовки. Мне каждый день перед метро в руки суют листовки, которые в том числе разбрасываются и падают на землю. Это что, все люди правонарушители? Или только нарушители закона, те, кто зовут на акцию 6 мая?
Я просто хочу отметить, что разных других людей при разных других обстоятельствах на политических акциях, которые разбрасывали листовки, тоже задерживали.
Если мы сегодня с тобой возьмем листовки и пойдем их раздавать на Новом Арбате, мы с тобой
преступники? Еще раз говорю, я не говорю о том, что это нормально. Я просто обращаю внимание, что это не только вот у этого сакрального места храм Христа Спасителя. Это, в принципе, происходит периодически.
Я задал вопрос, почему эти люди правонарушители.
Не ко мне вопрос. Мирная антиправительственная демонстрация, парад военной техники и силовых органов в один день, чересчур яркие символы, пишет нам Роман из Москвы.
То есть идти или не идти, Роман?
Ну вот не отвечает, к сожалению. Вот Зайнула пишет, что приехать в Москву не сможет, но душе будет с теми, кто на марше миллионов.
Новая газета сегодня действительно пишет, марш миллионов состоится, москвичи готовы приютить у себя участников из других городов. Ну и дальше там с определенной долей сарказма издание пишет. Хорошо известно, что акции в Москве проводит и оплачивает Госдеп. Но разместить всех где-то на ночь не под силу даже ему. И здесь народ, как это и подобает народу, проявляет удивительные чудеса самоорганизации. В социальной сети ВКонтакте недавно появилась специальная группа «Хозяева». В ней оставляют сообщения люди, готовые приютить у себя участников марша миллионов. География буквально вся страна. Ну, например, Северная Тушина. Не курю и вам не советую. но могу подселить несколько человек. Одно место на диване и пару человек на полу. Только вот постелить на пол совсем нечего. Нужно со своим. Пара требований есть. Без животных, без злоупотребления спиртным, желательно без детей, если шумные. От меня 4 комнаты, 3 двухместные, 4 однушки кровати, 3 спальника. Питание не привозите, не тратьте силы, все будет. Смогу впустить до 15-20 человек.
Ого.
И тут почти целая страница в «Новой газете» такого рода объявлений.
Однако. Обязательно пойду на акцию, пишет нам Федор из Санкт-Петербурга. Необходимо и дальше продолжать борьбу. Федор, вы у себя в Санкт-Петербурге пойдете на акцию или вы приедете в Москву для того, чтобы здесь принять участие в акции? Я не очень понимаю.
Дмитрий пишет: марш – это последняя возможность перед летними отпусками, чтобы еще раз выразить власти свой протест. Кстати, о лозунгах. Как я понял, основное требование, ну или там то, что будет звучать с трибуны, «Не пустим Путина», его по-разному здесь называют, в Кремль. Но понятно, что этот лозунг, мягко говоря, нереализуемый. 7 мая, хотят эти люди того или не желают, Владимир Путин в своем кортеже проедет по центральным улицам Москвы, въедет в Кремль и принесет присягу как новый глава государства на 6 лет, ну или насколько уж там получится. Но в любом случае в Кремль он сам себя впустит. Тогда в чем смысл этого мероприятия? Либо предлагайте какие-то другие лозунги, либо просто давайте признавать, болотное Сахарова все было напрасно, он станет президентом, мы виноваты.
Я не понимаю, почему болотные Сахарова были напрасны. Болотные Сахарова создавались не для того, чтобы не пустить Путина в Кремль, а для того, чтобы были честные выборы. Мне кажется,
это лишь часть требований. Я, поскольку был и там, и там, то не могу с тобой согласиться, что это было исключительно такое требование.
А я считаю, что хорошо, но исключительно требование «Не пустим Путина в Кремль» тоже не было.
Не было. А сейчас оно появилось. «Не пустим Путина в Кремль». Каким образом, хочется узнать. Зачем на митингах выдвигать требования, которые невозможно выполнить? Это не от вас зависит, друзья.
Невозможно, конечно. Люди хотят высказать свое отношение к этому. Мне
Наталья,
кажется, они должны это делать.
Я всеми руками и ногами за этот марш. И если власть не согласует место, то надо идти туда, куда хотели идти первоначально.
Плюс 7-985-970-45-45. Это телефон для ваших смс-сообщений. И 363-3659, телефон прямого эфира. Есть у нас звонки. Алло, здравствуйте. Вы в эфире. Как зовут вас? Алло.
Александр.
Александр, вы откуда звоните?
Саратова.
Вы поедете в Москву?
Нет, я инвалид по зрению. Я сейчас расскажу вам. К нам Алексей Второй приезжал раньше.
Александр, не надо про Алексея. Мы оставим патриарха. Зачем нам это сейчас, церковь? Акция будет не политическая. То есть не церковная.
Понятно. Спасибо большое. Извините, но вот давайте мы, когда будем обсуждать вот такие церковные темы, вы обязательно позвоните. Не обижайтесь, что я вас отключаю.
Лимонов прав, пишет Владимир. Исторический момент профукали. То есть нет смысла уже больше собираться.
Я думаю, что это можно обсуждать еще очень долго. И
у нас
разные
есть 5 минут.
Будут аргументы. Алло, здравствуйте, вы в эфире, как зовут вас?
Добрый день, меня зовут Николай.
Да, Николай.
Я обязательно пойду, поскольку я ходил на все митинги.
Вы из Москвы звоните?
Да, я и звоню из Москвы. Да, я по профессии актер, но я больше 20 лет бываю наблюдателем, членом МУИК и так далее. Так вот, в декабре месяце на моем МУИК, который был в Доме кино номер 88, в 8 раз увеличили голоса за Единую
Николай,
Россию.
Николай, я все понимаю, но поезд ушел. На следующий день после этого марша,
знаете,
Путин станет президентом.
Секундочку, здесь дело не в том, что Путин будет президентом, не будет. Но сам факт, я вот с первого дня ношу эти белые ленточки и на машине, и вожу. И я хочу, чтобы власть знала, что есть в стране люди, которые не относятся к числу так называемой стада, быдла и так далее. Но есть люди, которые хотят, чтобы было честно все.
Николай, знаете, в чем принципиальное отличие? Извините, что я снова на вас наступаю так.
Да.
Когда мы выходили, я тоже выходил в декабре 10 и 24-го, тогда была надежда, что вот этими своими выходами мы реально можем исправить ситуацию. 6 мая уже нельзя ничего изменить.
Вы знаете, в чем дело? Здесь дело не в датах, не в цифрах, не в числах. Дело в том, что Я обратился и в прокуратуру, и в Следственный комитет. И это тормозится все время. Поэтому я призываю, вот пользуюсь моментом, чтобы
марш,
все, кто
чем
был,
позволит, поможет.
Меня, секундочку, поможет. Дело не только в марше, чтобы все люди, которые были, которые стали свидетелями преступления на участковых избирательных комиссиях, где были подтасовки, фальсификации, чтобы подавали в суды, обращались в прокуратуру.
Об этом речь уже шла на митинге, который прошел на Пушке после выборов. Все, что о чем вы говорите, возможно, правильно, но это пройденный этап, Николай.
Нет, вы знаете, еще раз говорю, это не пройденный этап. Когда вы выходите на Красную площадь, и на ваших глазах хватает людей, которые с белой ленточкой, которые держат в руках листовки, еще даже не успев раздать, а их хватают воронки, то вы, как свидетель этого преступления, а это преступление, даже не правонарушение, понимаете, вы должны позвонить 02, вы должны заявить
Ясно.
В милицию.
Николай, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Извините, очень много времени потрачено. Но мы не то спрашиваем. На самом деле идти...
Ну, почему? Николай пытался нам объяснить, почему именно 6 мая надо выходить.
Я просто не согласна, что 6 мая нет смысла выходить. Я не согласна, что ничего не поменялось. Не согласна с тем, что ничего нельзя изменить.
Позитиву дай.
Позитиву, да. Мне кажется, что Владимир Путин, который поедет на инаугурацию и который за день до своей инаугурации должен увидеть, что на улице вышли тысячи людей, которые не хотят видеть его президентом и не считают, что он пришел к власти честно. Вот это, мне кажется, очень важная штука. Они не считают, что он честно пришел к власти.
А он не видел этих людей во время предыдущих митингов?
Мне кажется, предыдущие митинги были немножечко, ну, не такими конкретными, что ли. В данном случае этот митинг ровно вот именно чтобы показать, что он нечестно пришел к власти по мнению именно этих людей. И чем больше будет этих людей на улице, тем да, больше будет вот это вот мнение уличное, что мы не согласны, это нечестно. Вот и все. Мне кажется, не нужно ждать каких-то... И вообще, вот эти все вещи, там, прямого действия и прочего. Ну, ребята, ну, все понятно, но Болотное и Сахарова ничего не закончилось.
Сергей из Москвы полагает, если выйдет миллион, то это поможет. Ну, давайте тогда еще 2 минуты посвятим этой теме.
Разворачивайтесь в марше!
И что теперь?
Правильно, реклама.
Новый поселок Покровская 2. Удобные, просторные, красивые дома.
Новая Рига, отличное место. Но главное, цены здесь интересные.
Всего 6,5 миллиона рублей, и вы хозяин респектабельного таунхауса в поселке Покровская 2.
Если вам нужен загородный дом, сразу же звоните в Инком.
785-5595. 785-5595.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
10:58. Марина пишет, все равно надо выходить для того, чтобы там наверху не заблуждались, что их поддерживают все. Как-то цель мелковата, Марина, понимаете? По-моему, на Болотные люди выходили в том числе с лозунгом «Мы вам еще покажем» или «Вы нас не представляете». Эти лозунги не могут объединить сотни тысяч человек. Ради этого выходить смысла не вижу.
Я, наоборот, вижу смысл. Почему мелковато-то, я не понимаю. Почему, в чем мелочность того, что люди выходят на улицу и говорят, мы считаем, что вы нас обманули, и сейчас нечестно будете президентом. Если этих людей будет много, где здесь мелочность? И вообще, даже если их будет мало, какая разница?
Это символический жест несогласия с происходящим. Сидеть дома значит быть равнодушным к инаугурации. Она ведь тоже символ, пишет Андрей из Петербурга. А почему так страшно быть равнодушным к инаугурации? Некое формальное мероприятие.
Ну, мне кажется, что быть равнодушным к инаугурации – это тоже своего рода протест. Ну, понимаете, да? То есть мне все равно, кто вас там назначил сейчас президентом, да, там можно так сказать, там одному из протестующих. Я не считаю, что вы честный президент. И мне ваша инаугурация вообще по боку просто.
Ну и напоследок. У митинга моральное значение, так что о чем вы спорите? Итоги голосования.
Итоги голосования таковы. 71% позвонивших нам собираются идти 6 мая на вот этот митинг и шествие. 29% говорят о том, что нет, они не пойдут ни на какие шествия.
Посмотрим, сколько вас в итоге окажется на самом деле. Тем более, помните, до сих пор это мероприятие с городскими властями так и не согласовано. Но, как рассказал нам в эфире Сергей Давидис, сегодня на 16 часов намечена встреча с московскими властями. Спасибо всем большое. Это был «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы». Сегодня 2 мая, день только начинается. Пусть он будет хорошим.
До встречи
завтра.